Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 30 июля, четверг, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Все это в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграмм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. На 9% сегодня меньше автомобилей, чем неделю назад. Вся эта неделя. Чувствуете, по напряженности трафика явно слабее, чем прошлая неделя. Сегодня 91% по сравнению с прошлым четвергом. 625 тысяч автомобилей создают в эти минуты 4-бальные пробки. Как предполагается, через час они станут 5-бальными, потом 6, потом 7 баллов. К 7 вечера ожидаются максимальные пробки в городе. Мы следим за этим, а вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это заявление Марата Хуснуллина, он сейчас вице-премьер российского правительства, и сказал, что к капремонту нужно привлекать фонд ЖКХ. Это возвращает нас к тому, что такое фонд жилищно-коммунального хозяйства и что будет, если, к примеру, его действительно к организации капремонта привлечь. Первая тема, а вторая тема – сообщение Федеральной налоговой службы, которая заявила, что перестает принимать декларации с арифметическими ошибками.
Срочная новость.
И срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, это заявление Сергея Собянина, мэра Москвы, связанное с коронавирусом. Он говорит, что в Москве, цитирую по ТАСС, до 6500 больничных коек остаются развернутыми для приема пациентов с коронавирусом. Он говорит, что суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве в ближайшее время вряд ли снизится. Пока непонятно, что это за интервью или выступление Собянина. ТАСС пишет об этом как молния.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Марат Хуснуллин, вице-премьер российского правительства, заявил о необходимости привлекать к работам по капремонту фонд жилищно-коммунального хозяйства. По словам вице-премьера, эта организация не должна заниматься исключительно расселением аварийного жилья. Вот цитата Марата Хуснуллина в интервью агентству РИА Новости. «Потому что именно от состояния домов зависит, что с ними нужно делать дальше. Реновировать, модернизировать или ремонтировать. Нам нужна не просто организация, через которую в регионы идут деньги на расселение аварийных домов, но полноценный институт развития». Надо сказать, что фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства создавали в 2007 году. Причем создавали на определенный период. Потом, когда этот период истек в 2012 году, в конце 2012 года, его продлили. Потом еще раз, несколько раз продлевали. Теперь до 1 января 2026 года он действует. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль Москвы» и член Общественной палаты города. Вера Михайловна, здравствуйте.
Добрый день.
То есть, возвращаясь к полному названию фонда, фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, реформировать не получается. Теперь до 2026 года продлили.
Почему это не получается, Юрий?
Ну, потому что он должен был в 2012 году уже закончить работу.
Секундочку. Во-первых, мы понимаем, что речь идет о государственной корпорации. Это первое. Во-вторых, вы смотрели вообще их задачи, их программы? И они не могут быть краткосрочными. Вы понимаете, ведь в направлении деятельности фонда и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, и мониторинг региональных систем капитального ремонта, и переселение граждан из аварийного жилья, и даже энергоэффективный капремонт многоквартирных домов. Эти программы могут вообще существовать 2-3 года? Если у нас только региональные программы капитального ремонта, рассчитанные до 44-го года, это долгоиграющие программы. Дай бог, чтобы это было на постоянной основе, потому что в этих программах мы можем вообще-то существовать каждый день и обязаны.
Фонд наполняется какими деньгами?
Бюджетными, конечно.
Смотрите, Хуснуллин говорит, что фонд ЖКХ надо привлекать к капитальному ремонту. Как мы знаем, за капитальный ремонт платят граждане в том числе. Вот это вот пересечение разных денег, это не станет проблемой?
Нет, послушайте, деньги здесь, секундочку, здесь речь идет о надзоре и методическом сопровождении информационном. Деньги граждан, как платились в фонды капитального ремонта, региональный оператор и на специальные счета, так и будут туда поступать. Эту систему никто не ломает. Фонд капитального ремонта получает новые задачи. вот в этой сфере капитального ремонта, это новые методики контроля, это специальные программы и специальное законодательство для специальных счетов, что является вообще целевой моделью капитального ремонта. Капитальный ремонт создавался не для... Капитальный ремонт за свои деньги должны делать граждане на своих домах. Понимаете, а не фонды капитального ремонта. Фонд капитального ремонта – мера временная и направлена только на ветхие дома и на дома, которые не могут самостоятельно накопить определенную сумму. Вот так был задуман закон.
Понимаете? Да, насколько я понимаю, теперь Хуснуллин говорит о расширении задач фонда.
И что? Там такие специалисты сидят, там такие эксперты. Узавидуешься. Пусть работают на благо специальных счетов и на благо капитального ремонта. Это мы рады. Я, например, очень. И все наши специалисты, эксперты, с кем не поговоришь, все говорят, господи, ну наконец-то что-то сдвинется в лучшую сторону, если за это возьмется фонд.
Так вот вопрос следующий. Насколько я понимаю логику Хуснуллина, он говорит, что если фонд займется капитальным ремонтом, надзором, подчеркиваю, после того, что вы это подчеркнули, если фонд этим займется, то и расселять жилья станет меньше. Можно на такое надеяться?
Послушайте, у нас есть ветхое жилье, которое в обязательном порядке капитально ремонтируется, и есть аварийное жилье. Сносится аварийное жилье. Фонд как работал в этом направлении, так и будет работать. Аварийное сносится, строится новое. Ну, конечно же, есть некоторые нюансы. Я как эксперт вам скажу совершенно точно, что не всегда справедливо ветхое жилье признается аварийным. Например, там здесь есть коррупционные схемы, когда какой-нибудь уездный город, расчищая площадку в центре города, нормальные дома, которые отремонтировал «Живи дальше», признает аварийными. Для того, чтобы, допустим, на этом месте построить какой-нибудь центр, я имею в виду торговый. Понимаете, вот здесь и общественный контроль работает в регионах в том числе, ну и фонд капитального ремонта не дремлет, конечно. Я имею в виду фонд реформирования ЖКХ, конечно.
Если возвращаться к тому, как сейчас работают с капитальным ремонтом, и что может измениться, если надзирать за этим будет фонд ЖКХ, с вашей точки зрения?
Я думаю, что фонд капитального ремонта заострит свое внимание на специальных счетах, чему мы безмерно рады. Я думаю, что будет разработан законопроект в пользу специальных счетов. То есть те граждане, которые решили самостоятельно делать капитальные ремонты на своем доме, получат дополнительную помощь, возможно, субсидирование, рассрочку платежа по многим видам работ. Ну, по крайней мере, сегодня так работает ассоциация собственников и владельцев спецсчетов, которую я возглавляю. И я очень надеюсь, что все эти начинания будут поддержаны фондом, и вместе мы разовьем замечательную историю про спецсчета в стране и победим всех.
Ну и вопрос, который впрямую не касается того, что мы только что обсуждали, но это вопрос от нашего слушателя, который сейчас прямо написал. Это конкретный вопрос. Вот у человека идет капремонт и говорит, они утверждают, что сделали электрический стояк, а по факту ничего не сделали. Куда, говорит, звонить нужно в этих случаях?
Значит, звоните, пожалуйста, на горячую линию городской комиссии общественного контроля за ходом проведения капитального ремонта. Внимание, пишите номер телефона. 8-495-223-48-30. Это городская комиссия, которая рассмотрит вашу жалобу с выездом на место. Если действительно ваша жалоба подтверждается, то подрядчик получит по полной программе. И, конечно же, все сделает, как полагается.
Спасибо. Вера Москвина, исполнительный директор Ассоциации ЖКХ «Контроль» города Москвы, член Общественной палаты Москвы. Наблюдатель, вы получили ответ на свой вопрос? Но еще я бы хотел добавить, если вы знаете, кто у вас старший по дому, может быть, сначала позвонить ему или ей? Может быть, там есть информация? Так и раньше капремонт был из 3-4 источников, пишет Константин. Мы же сейчас говорим, судя по всему, о другой роли, которая сейчас вот настолько серьезна, как это может делать по идее Марата Хуснуллина, которую явно поддерживает и Вера Москвина, организация, которая могла бы вот этот капремонт как-то контролировать в большей степени и, может быть, систематизировать его проведение. 7373948, телефон прямого эфира. Кто как, когда сталкивались с капремонтом, как это все проходило в вашем случае? Ну вот наблюдатель пишет, кто-то кому-то сказал, сделали электрический стояк. Ведь есть же некие документы, которые подписываются, в том числе и жителями этого подъезда. Просто так вроде как не скажешь, потому что если сказали, значит, жители не подпишут. Не знаю, видел я капремонт, дом красят и все даже не утепляют, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Значит, разные у нас в Москве и в Санкт-Петербурге капремонты. Я видел как минимум два капремонта, там не только покраска дома. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Юрий, прошу. Здравствуйте, это Сергей. По поводу ремонта, правильно?
Да, вы в эфире.
Да, в Подмосковье живу. Вы представляете, семиподъездный дом, двое мастеров заехали, и им достался целиком этот дом. Вы представляете, насколько это затянулось? На 4 месяца. И в конечном итоге сделали хуже, чем было. Пачкающиеся стены, невозможно просто коснуться.
Но это Подмосковье. Понял, спасибо. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да-да-да.
Здравствуйте. Вы знаете, вот мы с 15-го года, извините, мучаемся с этими ремонтами. Этот ФКР, вообще какая-то воровская черная дыра. Мы пишем об этом все время, никому ничего не надо. Все это деньги собираем, вот все время сравниваю с Лужковым. Значит, Лужков, не надо было никаких...
Подождите, давайте не будем сравнивать с Лужковым. Вы скажите, а что не так?
Все не так.
Что?
Вы понимаете?
Это вот слишком... Не-не-не, так не пойдет. Либо программа... вы говорите конкретно что-то, либо вот все не так, это не пойдет.
Ну, потому что там очень мало. То есть деньги мы платим большие, там план, вот программа того, что надо сделать, она не соответствует очень часто тому, что нужно людям.
Что такое? Нет, ну давайте так. Что такое очень часто? У вас что не соответствует?
У нас очень много чего. Нам, например, утепление надо дома. Вот, кстати, опять Клушков, он это делал. И все ремонты делал бесплатно, 100%. А сейчас
Нет, я прошу прощения, ну правда. Вот я понимаю, что Лужков хорош. Эту идею вы донесли. Но хотелось бы более подробно, что конкретно происходит сейчас с вашим капитальным ремонтом. 7373948, телефон прямого эфира. Есть там проблемы, и, судя по всему, эти проблемы так или иначе хотят решать. Ну, к примеру, привлекая к капремонту фонд ЖКХ. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Прошу.
Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот у нас дом 65-го года постройки, кирпичный, силикатный кирпич. Значит, за это время никакого капитального ремонта не было, но все время выдают за выборочный капитальный ремонт. Значит,
что такое выборочный капитальный ремонт?
Ну, такое, крыльцо отремонтировали, говорят, что это прошел выборочный капитальный ремонт. У меня переписка еще со времен Лужкова с ними. Вот вынос, написали, что был вынос труб. Но никаких выносов трубы не было, трубы стояков. Этого тоже не было.
Подождите, а кто у вас от жильцов подписывал, что это было?
А никто не подписывал, никто ничего не подписывал.
А почему у нас, подождите, почему вот у нас, например, подписывают и без этой подписи не применяют, а у вас принимают?
Я не знаю, почему у вас, вот у нас никто не подписывает.
Понятно, спасибо,
понял. Отписки присылают.
Выборочный капитальный ремонт, вот в чем проблема. Дам людям договаривать, если они будут говорить по теме, нет проблем. И ветерану отвечаю, и 908-му. Русский инженер напоминает нам историю с исчезающими суммами в актах. Такое тоже, утверждают, бывает. Никитец пишет, у нас сейчас проводится капитальный ремонт, список работ висит около лифта. Посмотрим, что из этого списка они сделают. У нас вот, например, когда такой капитальный ремонт был, какой список работ был, такой и сделали. Тут другой вопрос, как, каких сил это стоило, в том числе жильцам, но, в общем, насколько я понимаю, да. Иногда ремонтируют капитально то, что снести были, должны были лет 15 назад. Вот мой знакомый, пишет Виталий, живет в пятиэтажке 62-го года выпуска, у них срок службы 25 лет, и их должны были снести. Но в 14-м году у них ремонт затеяли... Сержо, должны быть открытые сметы и понятные виды работ. Так они и есть открытые сметы, если вы хотите на них посмотреть. Нет же проблемы. 758-й полагает, что мне надо отправиться к психологу. Хорошо, я так и сделаю. Лена Перова пишет, у меня дом 29-го года, капремонт затеяли в начале 19-го. До сих пор все, что сделано, это замена водных стояков, а к покраске и замене электрики люди даже не приступали. Видите, еще одна проблема. Фонд ЖКХ хотят привлечь к капитальному ремонту. Предполагается, что, возможно, эти проблемы будут систематизированы в этом случае. Слушаем вас. Это контроль, дополнительный контроль. Контроль за ремонтом. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, 90% коммуникаций все изношены, так сказать, столько потолок согрел, что даже содержать сейчас не в состоянии. То есть в офшорах зарегистрировал управляющий.
Подождите, подождите, а вот эта цифра 90%, она у вас откуда?
Ну, это статистические данные, так сказать.
А где вы их взяли? Просто, не, ну, когда человек говорит 90 или 100% изношено, хотелось бы услышать, откуда. Панк 13 пишет, вот откуда, у меня дом 33-го года, ни сноса, ни капитального ремонта. А что там в программе капитального ремонта про ваш дом написано? Тоже ведь интересно узнать. 7373948. Новая плитка, как заплатки, коричневая на фоне старой бежевой. Меня особо никто не спрашивал, сметы не вывешивались, пишет Савишна. Вот видите, как по-разному это можно, оказывается, организовать. У нас активные жители, активная старшая по дому, и поэтому, видимо, у нас даже по поводу краски в подъезде было чуть ли не голосование. Строители выкрашивали один цвет, второй, третий, и люди чуть не крестики ставили, прежде чем это все сделают. Интересно, дому 20 лет, капремонт не делали. А где деньги за эти 20 лет, пишет Сержио 22-й. Аккумулируются. Вот, собственно, об этом речи идет, когда Хуснуллин предлагает фонд ЖКХ привлекать к капремонту. И когда Вера Москвина говорила о так называемых спецсчетах.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Суд в Москве продлил до 22 января срок домашнего ареста Михаила Ефремова. Подробности ждем в ближайшее время. Еще одна молния. Ефремова отказали в двухчасовых прогулках. Это тоже судебное решение. О нем объявляет через ТАСС адвокат Добровинский. Следующая тема для обсуждения – это история... сдавать налоговые декларации. Сейчас это не очень актуально, но совсем скоро это станет актуальным, когда начнется новый 2021 год. Сейчас объявлено, что Федеральная налоговая служба перестанет принимать декларации с арифметическими ошибками, а на исправление неточностей будет всего 5 дней. Это меньше, чем сейчас. Цитирую по ведомостям. Валентина Яковлева, юрист, член Палаты налоговых консультантов России. Валентина Олеговна, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, во-первых, скажите, а что сейчас, вот до сегодняшнего дня, можно было сдавать декларации с арифметическими ошибками и довольно долго их исправлять? Что меняется?
Да, сейчас можно подавать декларации, ну, условно можно, то есть за это не было таких жестких мер. Декларации с ошибками, где там, возможно, арифметические ошибки, которые там из-за невнимательности, либо умышленно занижали там налоговую базу. Налогоплательщик сдает, подает декларацию, и дальше происходит камеральная проверка. И инспекторы проверяют точность предоставленных данных. Если инспекторы выявляют какие-то нарушения, неточности, что-то им непонятно в этих декларациях, они предоставляют налогоплательщику требования и дают 5 дней на устранение этих ошибок. Все, далее никакой ответственности за это не было. Негативных последствий, ну, за исключением, если предоставление недостоверной информации привело к занижению налоговой базы, тогда они, естественно, выставляют требования о доплате налога, пени, штрафы. Но это не приводило к тому, что декларация считается неподанной. Сейчас же правительство предлагает такие декларации. То есть аналогично, налогоплательщик подает декларацию, проводится камеральная проверка, инспекторы выставляют требования об устранении этих ошибок, и если налогоплательщик их не устраняет, то декларация считается неподанной. Вот тут уже дальше идут последствия. Если мы говорим, как сейчас, возможные негативные последствия – это штраф за неуплаченную, ну, за недоплаченную сумму налога. Размер штрафа составляет 20%. Ну, грубо говоря, там ошибки привели к тому, что налогоплательщик недоплатил 10 тысяч. Значит, 20% от этих 10 тысяч. Сейчас то, что предлагается внести изменения, налогоплательщик подал декларацию с ошибками, инспекторы сказали исправить, он не исправил. Декларация признана неподанной. Ответственность за неподанную декларацию составляет в размере 5% от всей суммы, которая заложена в декларации. То есть не только вот эти вот, грубо говоря, там те 10 тысяч, которые не доплатил, а вся сумма, которая указана в декларации.
То есть цена ошибки при заполнении декларации в 2021 году, судя по всему, серьезно возрастет.
Ну, видимо, да. Но там есть максимальное ограничение, не более 30% от всей суммы.
Тогда еще один вопрос. Существует ли проблема коммуникации между налоговым инспектором, который говорит о имеющихся ошибках в декларации, и гражданином, который эту декларацию подал?
Ну, на самом деле, каких-либо сложностей в коммуникации не возникает, потому что инспектор не говорит, а направляет требования. А налогоплательщик обязан ответить на это требование. Если речь идет вот...
Чтобы это требование не потерялось, такое бывает?
О, ну, крайне редко, нет. Они их отправляют там либо по почте, либо сейчас в электронные кабинеты. Ну, такое, так, привести к этому, ну, наверное, вряд ли.
Понял.
Бывает, конечно, за исключительные случаи.
Спасибо. Валентина Яковлева, юрист, член Палаты налоговых консультантов России. Нам нужны люди, которые заполняли налоговые декларации, собственноручно. 7373948, телефон прямого эфира. Как часто вы понимали, что могут быть проблемы с заполнением этой самой декларации? Напомню, сегодня стало известно, что уже в ближайшее время, когда придется составлять декларации, а это ведь продажа квартиры, продажа машин, ну там разные варианты, когда людям вот эти новые налоги на вклады, скорее всего, тоже потребуют заполнения декларации. И вот теперь, когда вы будете допускать арифметические ошибки и не вовремя исправлять эти ошибки, цена вопроса сильно возрастает. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, здравствуйте. Костя из Митина.
Прошу.
Вот я ИПшник, соответственно, декларацию эту каждый год подаем. И что? Вот в прошлом году у нас как раз было такое, что мы вроде как ошибок никаких не допускали. Но налоговая посчитала, что у нас ошибка. Они сначала нам выкатили 18 тысяч доплатить. Через неделю они нам выкатили 10, потом они нам заблокировали счет и сказали доплатить 1000 рублей. Мы так и не поняли, где ошибка была, доплатили 1000 рублей, после этого все нормально стало.
Ну вот есть подозрение, что если вдруг это связано, к примеру, с арифметическими ошибками, то в следующем году будет уже серьезнее.
Ну вот да, и непонятно, потому что мы-то сдаем ее. Сейчас практически у всех ИПшек все пользуются бесплатными услугами вот, ну, от банка. У нас там банк предоставляет эту упрощенную бухгалтерию на ОСН. Мы там взяли, заполнили, где мы там могли ошибиться.
Но тут, вот главное, тут главное, вы не понимаете, что, собственно, за вопросы.
Что они от нас хотят?
Да, да. Понятно.
За что деньги-то?
Понятно. В чем ошибка? Мы хотели бы знать, как бы от имени индивидуальных предпринимателей, говорит Костя. Никитец тоже пишет. Главное, чтобы об ошибках сразу сообщали, а не на пятый день, к примеру. 7373948. Телефон прямого эфира. Интересно, когда примут закон о запрете ошибок в начислении налогов? 344. А как часто вы сталкивались с ошибками в начислении налогов? Тоже ведь интересно. 7373948. Каждый раз... пишет Иванович из Подмосковья, приходит налоговое уведомление с ошибками в расчете налогов. Какая ответственность будет прописана для налоговой 494-й? Вот прям каждый год? Что за ошибки, интересно? Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
20 секунд только у вас. Да,
алло?
Прошу. 20 секунд, прошу.
По поводу налогового вычета и то, что теперь цена ошибки будет дороже. Дело в том, что вот я подаю документы на налоговый вычет, приходит мне в электронный кабинет то, что все, камеральную проверку я прошла, могу получить, признан налоговый вычет в полном объеме. Денег нет и нет, 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 ничего нету. Я дозвонилась, это очень сложно дозвониться в налоговую, неправда, что там прям инспектор
последние
сидит.
Секунды.
Да-да-да. И вот дело в том, что, говорит, там мы вам отправили уведомление, что у вас не все документы.
Мы нашли ошибку, у вас документов не хватает. Такое тоже бывает. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», 30 июля, четверг, 16:36. Меня зовут Юрий Будкин. Мы продолжаем, следим за главными событиями этого дня, за лентами информационных агентств. Вместе с вами говорим о главных темах. Прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Можно звонить 7373-94-8. Что касается пробок, уже пятибальные пробки по Яндексу. Как предполагается, это примерно на час. Потом они станут шестибальными и достигнут к 7 вечера семибального максимума. На сегодня так. Машин меньше, чем неделю назад, уже на 10%. Сейчас по городу передвигается чуть более чем 621 тысяча автомобилей. Две темы на обсуждение. Это новые антирекорды для доллара. И сегодня, в общем, достаточно серьезный курс доллара. Чего ждать дальше и как быстро остановится падение рубля? Об этом поговорим прямо сейчас. А потом поговорим о том, что такое стандарт школьной формы. Сегодня появились сообщения о том, что форму российских школьников задумали включить неожиданную одежду типа свитшотов, худи и бомберов. Зачем это все? Поговорим минут через 10.
Срочная новость.
Срочное сообщение. Только что стало известно, что самый длительный в истории и единственный в этом году полет космического корабля «Протон» разрешен. Это должно было произойти сегодня, но потом отложили на сутки. И вот только что принято решение, что завтра, 31 числа, это все должно произойти. Госкомиссия на Байконуре дала добро на старт ракеты-носителя «Протон-М» с телекоммуникационными спутниками «Экспресс», выведение которых на орбиту займет рекордное 18 часов. Это сообщение Роскосмоса.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Теперь по поводу доллара. Аналитики говорят, что курс доллара, который рос уже несколько дней, продолжит подъем и завтра, и даже, возможно, в ближайшие дни сможет преодолеть отметку в 73 рубля. Насколько я понимаю, это уже происходит. Специалисты говорят, что на рубль продолжит давить падение нефтяных цен и ситуация с коронавирусом. Но как долго вот это давление может и как далеко продавить курс доллара, в данном случае к рублю, эта ситуация может. Многие говорят о том, что это, в принципе, может в данном случае довести нас и до 75 рублей, но все-таки главное, а что нового, что изменилось, почему сейчас? Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка. Богдан Викторович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, почему сейчас? Что происходит сейчас с долларом?
Ну, смотрите, если мы говорим про сегодняшнюю сессию и, наверное, про несколько предыдущих, и доллар, и евро показывают достаточно уверенный рост по отношению к рублю, отметим, что это произошло после того, как у нас закончился пик налоговых выплат. 27 числа он у нас прошел, да, соответственно, спрос экспортеров на валютную выручку снизился. В результате, собственно говоря, поддержка рубля со стороны внутренних факторов уменьшилась. Плюс к этому мы наблюдаем в последнее время некоторую коррекцию на рынке энергоносителей, так нефть марки Brent ушла ниже 43 долларов за баррель, и плюс к этому на фоне распространения коронавируса, да, активизации его в Европе, в Азии, снижается спрос на рисковые активы, включая валюты развивающихся стран, к которым относится рубль. В результате все это оказывает давление на национальную валюту, и мы видим достаточно уверенный рост доллара и евро по отношению к рублю. А при этом, если говорить о будущей динамике, то, на наш взгляд, пока закрепление доллара в диапазоне 72,5-75 рублей выглядит логичным без продолжения этого роста, то есть без преодоления уровня 75 рублей, потому что удержание ценами на уровне выше 40, он не способствует такому более существенному росту американской валюты.
Обычно в таких случаях задают вопросы, насколько Центробанк влияет в данном случае на то, что называется курсом доллара, или это все-таки исключительная нефть?
Я бы не сказал, что есть влияние Центробанка, он у нас таргетирует инфляцию, а не валютный курс, да, соответственно, у нас есть бюджетное правило, в рамках которого у нас происходит сейчас продажа валюты, но эти объемы продаж, они определяются, грубо говоря, тем самым бюджетным правилом, и изменять его Центробанк не меняет, поэтому те объемы продаж валюты, которые есть, да, они присутствуют на рынке, но их в текущий момент недостаточно для того, чтобы это оказывало существенное сдерживающее влияние для, для ведущих мировых валют по отношению к рублю.
Понимаете, какая штука? Вы так говорите, что вроде как все нормально, но с другой стороны, вчера появляются сообщения, в ближайшие дни, возможно, даже курс достигнет 73, уже 73,50.
Ну, на самом деле, мы уже в этом году, да, видели курс доллара и выше текущих значений. Поэтому, если вдруг мы увидим изменения макроэкономической ситуации, если мы увидим улучшение ситуации на рынке энергоносителей, это, безусловно, поддержит рубль и будет способствовать им, его восстановлению, да. Но вот текущая ситуация, она как бы способствует, способствует ослаблению национальной валюты. И здесь, что называется, остается ждать улучшения внешней ситуации, которого пока не происходит.
Иначе говоря, единственное, что может в этом смысле помочь рублю, подорожание нефти.
Да, ну, один из факторов. Нет, плюс к этому, возможно, оживление спроса на рисковые активы, которые будет связано, например, с тем, что все-таки удастся сдержать распространение коронавируса, не допустить там второй волны в Европе и Азии, да, и это будет способствовать росту интереса к рисковым активам и росту интереса к российским облигациям, к рублевым облигациям, и, соответственно, приток иностранной валюты в страну, инвесторы, которые желают купить, например, российские ОФЗ, и в результате мы получим определенную поддержку рубля именно с этой точки зрения.
Еще один вопрос, это от нашего слушателя 412 пишет, возвращаясь к началу, когда я говорил, что, мол, эксперты говорят, что это может быть и с коронавирусом связано, с продлением этой ситуации. Так он спрашивает, интересная штука, коронавирус как бы, как кажется, большая проблема для Штатов, а на доллар, получается, он давит в меньшей степени, чем на рубль, или это не так?
Это действительно так, но надо понимать, что доллар и долларовые облигации, да, облигации правительства США являются защитным активом при ухудшении ситуации на рынке. То есть вот мы говорим о бегстве от рисков, о снижении спроса на рисковые активы. Так вот, есть еще спрос на активы убежища. Например, такими активами являются, например, золото, например, американские облигации. В этой ситуации, да, когда мы говорим о спросе на американские облигации, мы говорим, опять же, о спросе на доллар. То есть инвесторы из валют рисковых, да, валют развивающихся стран перетекают в валюты более надежные, такие как американский доллар. Поэтому именно это мы видим сейчас на рынке.
Еще один вопрос от нашего слушателя. Теперь уже наблюдатель 953 пишет, наблюдал он такую ситуацию, что в прошлый раз столько доллар стоил, когда нефть была по 20. А теперь нефть вроде как 40, а курс все равно 73 опять. Это можно чем-то объяснить?
Простите, пожалуйста, я не услышал вопроса, какие-то проблемы со связью.
Наблюдатель заметил, что в прошлый раз, когда доллар поднимался до таких высот, нефть была по 20. А теперь нефть в два раза дороже, а курс все равно опять 73.
Ну, здесь, наверное, все-таки общие, что называется, другие факторы в том числе влияют на динамику. То есть нельзя определять динамику валюты одним единственным фактором. Да, у нас есть целый спектр факторов, да, это и спрос на это и динамика цен на нефть, это спрос на риск, да, через валюты развивающихся стран, это спрос на российские рублевые облигации и так далее и тому подобное. И все это, конечно, вкупе приводит к той динамике рубля, которую мы видим.
Понял, спасибо. Богдан Зварич, главный аналитик Промсвязьбанка, был с нами на прямой связи.
Срочная новость.
Сегодня много срочных сообщений. Еще одно заявление Сергея Собянина. Он говорит, в Москве нет полной уверенности, что в этом году удастся масштабно отметить День города. Еще одно срочное сообщение, которое в эти минуты появляется. Онлайн-формат обучения в школах Москвы будет применяться, но точечно, это заявление Собянина. Еще одно молния. Адвокат Ефремова заявил, что не знает, был ли его подзащитный за рулем в момент ДТП. Все это я цитирую с ленты агентства РИА Новости. Ну и сейчас попытаемся посмотреть, что... Да, и вот еще одно сообщение. Его вы можете найти в телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Россия таки не вошла в список разрешенных стран. стран не вошла в новый список для снятия ограничений на поездки в Евросоюз. Теперь следующий список ожидается не ранее середины августа.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Следующая тема для обсуждения. В форму российских школьников задумали включить неожиданную одежду. «Известия», ссылаясь на Минпромторг, пишут сегодня, что свитшоты, худи и бомберы задумали включить в перечень допустимых вещей для школьной формы. Есть такой предварительный стандарт для учащихся школы. И вот, как пишут «Известия», ссылаясь на свои источники, толстовки, проще говоря, вошли в этот самый предварительный стандарт. При этом они, понятно, что, как и другая школьная одежда, должны соответствовать определенным требованиям. Ткани должны дышать, впитывать, удерживать влагу. Не должно быть усадки после стирки. Но главный вопрос-то в другом. Что это за стандарт для учащихся школы? Председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды Александра Алдушина с нами на связи. Александра Владимировна, здравствуйте.
Добрый день.
Итак, что такое предварительный стандарт для учащихся школы? И что там делают толстовки, к примеру?
Ну, предварительный стандарт по школьной форме – это стандарт, который обсуждался перед тем, как его включили в план разработок, достаточно большой промежуток времени, порядка 2 лет. Стандарт родился, исходя из тех мнений, которые высказывали родители, которые искали ориентир и точку опоры с точки зрения возможности выбора школьной формы. И этот стандарт, в общем-то, нужен был производителям, нашим, отечественным, дабы иметь некие преимущества перед нелегальным импортом. Этот стандарт добровольного применения, если он будет принят. Пока это предварительный стандарт, который на суд общественности, будем так говорить, выходит. Если он будет принят, он будет стандарт добровольного применения. Это обозначает, что если предприятие, которое занимается изготовлением одежды для обучающихся, ставит на своем изделии, что это изделие выпущено по стандарту номер такой-то, то и родители, и продавцы в магазине все будут знать, что это изделие соответствует всем нормам гигиены. И, исходя из этого, предприятие, если уж поставило, что оно выпустило по стандарту такому-то, оно отвечает по всем правилам за то, что оно поставило этот стандарт. Если же предприятие не хочет, чтобы соответствовало все так, как описано в техническом регламенте и в стандарте, если там есть какие-то уловки и нечестное применение материалов, там не совсем гигроскопичных и не воздухопроницаемых, то они уже, конечно, не будут ставить, что это стандарт, потому что за это их, конечно, привлекут достаточно серьезно к ответственности и Роспотребнадзор, и многие другие организации.
Так вот, возвращаясь к тому, насколько широк ассортимент того, что входит в перечень допустимых для школьной формы вещей, действительно ли там появляются вот эти свитшоты, бомберы, что, как кажется, к школе не имеет никакого отношения?
Никакого там перечня изделий, которые появляются или не появляются, в стандарте быть не может, и никогда это не появится. Дело в том, что на сегодняшний день у нас есть один закон, который регламентирует вообще порядок и количество, и ассортимент, и все остальное, все, что касается одежды обучающихся. Это закон об образовании. В законе об образовании четко написано, что вопросы определение того, что будет в регионе школьной формой, относится к ведению региона. И какое решение примет регион, такая форма и будет в регионе. Как правило, вот на сегодняшний день регион тоже не хочет в этот вопрос сильно вмешиваться и отдает это на откуп школам, родительским комитетам. И у нас на сегодняшний день основное определение того, в чем будут дети ходить в школу, конечно, принадлежит родителям. Исходя именно вот из этой цепочки, закон отдает региону, а регион отдает школе. Так вот, кто бы не принимал решение о том, что будет входить в одежду для обучающихся, и ГОС, и технический регламент, они регламентируют качество.
тех изделий, которые будут применяться в школе.
То есть, по сути, то, что входит в перечень допустимых для школьной формы вещей, это не обязательно, собственно, школьная форма, это то, что выполняется по стандарту. Вы как бы говорите, это более качественно.
Конечно. Если предприятие выпустило изделие по стандарту, родители могут быть уверены с достаточно большой долей вероятности, что это изделие обеспечит гигиенические все параметры для своего ребенка.
Еще раз, где на одежде написано, что изделие выполнено по этому стандарту?
На этикетке, на ярлычке, который висит на каждом изделии, написано название предприятия, размер там и так далее. И ниже написано «изготовлено по ГОСТ». И будет стоять номер ГОСТа.
Понял.
Либо не будет стоять.
Ну, понятно. Спасибо. Александра Алдушина, председатель правления Национального союза производителей школьной и форменной одежды. Я специально вот так подробно спрашивал госпожу Алдушину о том, где это написано. Вы когда покупаете школьную форму, вот вы это отыскиваете? Вы можете сравнить, к примеру, одежду, на которой это написано, и на которой вы не нашли таких надписей? Вот бы что хотелось услышать прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира, есть смс-портал, +7 925 48 94 8, телеграм говорит МСК-бот. Норман, не принудиловка, а знак качества, невероятно, неужели нет никаких запретов? Получается так. Игорь пишет, у нас в школах разные классы, разный цвет юбок или жилетов, и шьем поэтому в ателье. Но, значит, вы приняли такое решение у себя там, в Кемерове, понимаете? Вы тоже господа, деревенский парень, только вы тогда должны имя назвать. Ну, потому что господин деревенский парень, это не очень хорошо звучит. А если у вас есть имя и фамилия, тогда, конечно, свитшот, это что, нормальным-то языком, как? 7373, это 757-й не может понять. Google, Яндекс и другие поисковые системы помогают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Можно дополнить главного специалиста по курсу рубля?
Нет, мы сейчас не про курс рубля уже говорим, мы про школьную форму говорим. Самое лучшее, это Никитец делится с теми, кто не в курсе, что такое худи и толстовки. Он говорит, это лучшая, на его взгляд, одежда. Сам говорит, такие люблю. А вот Борис, 972-й, не знает, кто такие бомберы. Спрашивает, это специальные трусы для физкультуры? Ну, в общем, еще раз, все поисковые системы к вашим услугам. 7373948. А Савиш напишет, дочь в 9 классе, года 3 уже никто не проверяет и не запрещает, что носить и в чем ходить в школу. Толстовки наши все. Так вопрос в другом. Вы когда эту толстовку, например, покупаете, или то, что еще вы покупаете в качестве школьной формы, вы проверяете наличие вот этой надписи, о которой говорила Александра Алдушина? 7373948. А если проверяете... Это было бы хорошо услышать таких людей. Вы чувствуете разницу? Есть изделия, выполненные по вот этому требованию перечня, по сути, по другой технологии. Есть обычная школьная форма, где производитель таких пометок не ставит. Разница есть? Что вы скажете по этому поводу? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, дозванивайтесь, рассказывайте. Главные новости, это суд над Ефремовым. Параллельно, пока вы дозваниваетесь, смотрим на эту тему.
Срочная новость.
Суд над Ефремовым может уже в августе завершиться. Это новое высказывание одного из адвокатов. В данном случае Александр Добровинский, адвокат семьи погибшего в аварии, высказался в общении с журналистами на эту тему. Цитирую по агентству ТАСС. Судья сказала нам так, говорит Добровинский. Приготовьтесь, господа адвокаты, мы будем слушать дело каждый день. Я думаю, в августе месяце мы уже закончим. Не очень понятно, это пояснение Добровинского или судья говорила по поводу августа месяца и завершение работы над этим делом. Это то, что сейчас появляется на лентах информационных агентств по делу Ефремова.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Возвращаемся к школьной форме, в которую перечень возможной школьной формы вносят все новые и новые варианты одежды. В данном случае «Известия», ссылаясь на Минпромторг, пишут про свитшоты, худи и бомберы, которые задумали включить в перечень допустимых вещей для школьной формы. Люди, которые делают школьную форму, Александра Алдушина из Союза производителей школьной и форменной одежды, только что была у нас в эфире, говорят, наличие такого перечня предполагает изготовление по государственным стандартам одежды. То есть ткани дышат, впитывают, удерживают влагу, не усаживаются после стирки. Еще там проговаривается, что на наряды нельзя наносить какие-то рисунки с запрещенной символикой, незаконной пропагандой, не должно быть травмирующей фурнитуры. Вот что оговаривается. То есть, что конкретно носить в конкретной школе, будет решать конкретная школа. Здесь мы говорим о качестве. И для того, чтобы понять, что эта одежда качественная, нужно посмотреть на этикетку и найти там надпись рядом с названием производителя, что это сделано по государственному стандарту. Но в данном случае это стандарт, принятый в прошлом году, а предварительный национальный стандарт, который обсуждается сейчас, как предполагается, вступать в силу будет в ноябре. Но носить он, как и существующий, будет только рекомендательный характер. Есть ли люди, которые видят разницу между этими двумя стандартами? Ну, то есть наличием стандарта, который по собственному желанию, придерживаясь его, ставит на этикетку производитель, или его отсутствием, когда производитель ничего не пишет о стандарте, таким образом вот этого всего дышать, впитывать, удерживать влагу как бы не гарантирует. Что вы скажете по этому поводу? Алексис пишет, если ткань по ГОСТу, то дальше неважно, худи это или френч. Рыжий пишет, в прошлом году тоже поднимали тему про школьную форму, а ровно поэтому и поднимали. Потому что в прошлом году, в сентябре, точно так же обсуждали вот этот вот перечень допустимых вещей для школьной формы. Тогда еще были споры по поводу гендерно-нейтральной формы, когда в некоторых школах решали запрещать внутри списка школьной формы, к примеру, юбки. Толстовки — это хорошо, пишет Юстас. Школьники что-то будут знать о писателях толстых. Вы так думаете, да? Ну, это хорошая шутка. Но все-таки 7373948. Такое есть ощущение, что никто из родителей, которые уже присматривались к школьной форме, нам не готов звонить или еще не покупали школьную форму. Что, в общем, логично, сегодня 30 июля, обычно к этим вопросам переходят где-то в начале или ближе к 10 числу августа, но как бы то ни было, казалось бы, и в прошлом году надо бы посмотреть. Григорий из Питера пишет, какой шильдик в Китае закажем, такой и пришлют. Нет, стоп, вы не можете заказать шильдик в Китае, в котором будет написано, что вы придерживаетесь стандартов, но вы стандартов этих придерживаться не будете. И вот почему... Там ответственность есть определенная. Вы делаете это по собственной инициативе. Вот и деревенский парень пишет еще не задумываясь. Действительно, как это... В общем, рано. Какая форма, если вторая волна идет, пишет Федор Кабанов. А кто вам сказал про вторую волну? Это же главный вопрос. Еще раз. Вчера и позавчера были соответствующие официальные заявления. Форма нужна, потому что онлайн-обучение будет вводиться в Российской Федерации с 1 сентября. И 30 августа надо покупать, пишет Валерий. Кстати, многие так поступают, но не факт, что это правильно. И, кстати сказать, если вы 30 августа покупаете, вот тогда вы точно не смотрите, что там написано на этой самой этикетке и есть ли там упоминание о стандартах. Вот это тоже интересная история. Я думал, что кто-то обязательно напишет про советский стандарт. Стандарт формы был в Советском Союзе, а сейчас кто во что гораст, пишет 879-й. Никита, видно ваше одно сообщение, поэтому все, это максимум. У брата магазины детской одежды, они в Китае шьют одежду на заказ. Придерживаясь или не придерживаясь этого стандарта? Вот ведь главный вопрос. Так вот, стандарт формы, пишите вы, был в Советском Союзе, а сейчас кто во что гораст. Я был в Советском Союзе школьником. И поэтому испытывал одежду, которая, конечно, была стандартной. Это было в советское время, там, наверное, ничего нельзя было, особенно из школьной формы, делать не на фоне, не на основе стандарта и не по его условиям. Так вот, я вам могу сказать, что год от года были разные формы, и, соответственно, вроде как по одному стандарту, но одна из них была, как это тут написано, дышащая, впитывающая и удерживающая, а другая явно не дышащая, не впитывающая и не удерживающая. Это вот странная история, но стандарт был, а форма была не очень-то. Правда, были и другие годы. Ужасная была форма в Советском Союзе, пишет Елена Перова, шерстяные коричневые платья и осенью, и зимой, и летом одним цветом в любую температуру. Тут не в ужасности ее дело, как мне кажется, а вот именно в этих самых потребительских качествах. 344-й пишет, дети быстро растут, если сейчас купить в конце августа, если сейчас купить в конце августа, может быть, мало. Ребенок вырос за несколько дней. Такое, кстати, тоже бывает. У меня брат как-то, я помню, вырос. Во всяком случае, родители утверждают, что за две недели. Что еще? Сейчас куплю. А вот и деревенский парень тоже не готов покупать прямо сейчас. Пишет, сейчас куплю, а он еще вырастет. Вы прям верите в то, что ребенок может вырасти за один месяц настолько. Тот, кто ищет стандарт, не может сравнить с другой формой. А кто покупает не глядя, тоже сравнивать не станет. Далее новости.